Так, во-первых, конечно, хочу поблагодарить организаторов Льва Николаевича персонально за то, что такую замечательную возможность предоставил. Так, ну а теперь давайте попробую я, так сказать, рассказать, сколько мне там, в 30 минут надо уложиться, да, чтобы да, потом можно было поговорить.
2.10.
2.10 надо закончить.
Так, отлично.
Так, начну сразу с нескольких уточнений. Значит, реинжиниринг – это когда что-то переделывают. Значит, некоторые путают реинжиниринг и реверс-инжиниринг. Реверс-инжиниринг – это когда надо разгадать запутанную, так сказать, реализацию и понять, что она делает. Вот, а реинжиниринг – это просто переделка. Так, ну вот такой у меня план. Значит, сначала некоторый въезд, а потом уже буду рассказывать, значит, что в этой проблематике делается. Так, к сожалению, я либо, так сказать, не знал, либо не обратил внимания на, как бы, флаг нашего семинара, который Лев Николаевич, значит, обозначил как революционный подход. Значит, я, может, в силу своей косности и инерции, значит, стараюсь от всяких революций держаться подальше. Вот, и все, что я буду рассказывать, оно скорее не революционное. Хотя, с другой стороны, так сказать, некие, так сказать, предпосылки этого революционного, так сказать, не знаю, там, скачка или перелома, они ощущаются. Так, ну, по поводу определений. Значит, программная инженерия, как вы знаете, значит, термин возник в 68-м году. В 69-м году Наур и Рендел опубликовали отчет о школе НАСА, где этот термин появился. Надо сказать, что, значит, в связи с появлением программной инженерии, да и сейчас, в последнее время, часто используется термин «кризис». При этом почти все, кто этот термин произносит, это слово произносит, говорят, я не люблю слово «кризис», не хотелось бы мне про это говорить, но тем не менее. Так вот, когда этот термин «software engineering» появился, на самом деле в этом же отчете на Наура и Рендела слово «кризис» мелькает там порядка 10 раз от разных, так сказать, людей, оно слышится, и тогда это было «software crisis» и «software gap», то есть там, разрыв между тем программным обеспечением, методами его разработки, которые были, так сказать, на тот момент, ну и что на самом деле требовалось. Так, ну вот, значит, если здесь обратить внимание на эти вот, так сказать, подчеркнутые, так сказать, вещи, эти слова, они на самом деле показывают, что software engineering вещь такая достаточно многогранная, и разные люди ее трактуют по-разному, и многие специалисты по программной инженерии вообще друг друга не понимают, потому что они занимаются совершенно разными вещами. И, может, единственное, что всех объединяет, вот это вот термин систематический подход. Вот без систематического подхода, так сказать, здесь как бы совсем ничего нету. А на что, так сказать, более конкретно, так сказать, программная инженерия опирается, это уже второй вопрос. Значит, в русскоязычной литературе определения программной инженерии еще более плохие и невнятные, чем на английском языке. Значит, разные, так сказать, товарищи под программной инженерией понимают, ну, в общем, разные вещи. Значит, простейшая схема, так сказать, как бы субординации понятий, вот с моей точки зрения такая, что программная инженерия, она на самом деле стоит как бы на двух ногах. Одна нога – это технологии, которые в конечном итоге, конечно, так или иначе опираются на некоторый научный базис. С другой стороны, это управление производством, причем что понимать под производством – это вопрос совершенно, как бы, так сказать, особый. И многие специалисты по программной инженерии, значит, полностью ныряют вот в эту в правую нишу. Там и управление персоналом, мотивация персонала, измерение, так сказать, производительности, маркетинг, вообще все в подряд. Вот. Но тем не менее, я думаю, что надо стоять как бы на обеих этих ногах. А если хотя бы одно из этих, так сказать, подпорок лишится, то получается некий флюс. И вот компьютер-сайенс как таковой, хотя я часто в анкетах пишу, что и компьютер-сайенс я тоже занимаюсь, но компьютер-сайенс как таковая – это все-таки наука, ветвь математики, мне кажется. И как для, так сказать, любых дисциплин, которые близки к математике, там очень великое искушение уйти в решение изящной математической проблемы, которая либо не имеет никакого отношения к реальности, либо никто не знает, какое оно имеет пока. Хотя потом возможно, эти самые связи с наукой тоже появляются. Так, значит, альтернативный подход к, вот, к позиционированию программной инженерии, он такой, что на самом деле есть бизнес, то есть, как вы понимаете, так производство – это только часть бизнеса, и без всех остальных составляющих, извините, значит, так сказать, работать это, так сказать, тем не будет. И вот программная инженерия, она где-то там, в районе, да, одна из проблем управления персоналом. А компьютер-сайенс – это вообще, так сказать, там область, может быть, сопредельная, но совсем другая, к прямого отношения к программной инженерии не имеющейся. Надо сказать, что у практиков, у многих практиков именно такая точка зрения. Вот, значит, математики и специалисты из компьютер-сайенс, они вот любят позиционировать программную инженерию так, что это, да, это вот маленькая часть компьютер-сайенс. Компьютер-сайенс – это важная вещь, которая много чем занимается. И как бы отходы вот этой большой науки можно, так сказать, иногда применять в реальной жизни. Это и есть программная инженерия. Вот, ну, вот еще раз эту картинку показываю. Думаю, что все-таки правильная, так сказать, вот такая сбалансированная трактовка этого термина. Значит, здесь я вот перечислил 4, так сказать, мира, в которых, так сказать, нужно и можно изучать, что же такое программная инженерия. Может быть, список этот даже не исчерпывающий, а их больше, но заметьте, что они на самом деле, ну, достаточно разные. При этом нельзя сказать, что эти вещи совершенно не пересекающиеся. Так. Значит, почему этим вопросом про реинжиниринг программной и инженерии, вообще почему этим интересно заниматься? Значит, с моей точки зрения, моя точка зрения состоит в том, что вот в действительности некоторые противоречия есть. И в чем это противоречие? Противоречие в том, что в программировании это может быть иллюзия, но многие так думают, что все исходные данные для изучения, для исследования, для, так сказать, манипулирования и моделирования, они есть, они доступны. Но представьте, там, в геологии, в астрономии и прочее. То есть надо думать, как вот этот самый экспериментальный материал добыть. В программировании думать не надо, оно все есть, вот, бери и читай. То есть там есть у вас исходные те коды, или, так сказать, вы используете бинарные, так сказать, представления. На самом деле, вроде бы, вся информация имеется. И тогда, если у вас, так сказать, да, это как бы, собственно, данные, так сказать, материал. Значит, есть процессы, которые, вот, собственно, так сказать, составляют разработку программного обеспечения. На самом деле, процессы, они тоже непосредственно могут, так сказать, измеряться, они доступны нам. Считайте, так сказать, что делает программист, сколько он думает, с какой частотой нажимает на клавиши, на какие клавиши нажимает, сколько он делает ошибок, как часто он исправляет одно и то же, и так далее, и так далее. Весь этот материал есть. Он вполне конечного размера. Казалось бы, если вы всем этим владеете, вы должны построить некоторую, так сказать, ну, скажем, методологию, технику, инструменты, которые позволят оценивать сложность проектов, давать прогнозы, как долго что-то будет делаться, какая, так сказать, надежная система у вас, так сказать, должна, так сказать, там появляться, с какой скоростью вы эту надежность будете, так сказать, повышать, и так далее, и так далее. Значит, вот все эти вопросы, они задавались вот на этой самой летней школе НАТО 68-го года, то есть эти вопросы абсолютно не новые. И когда термин вот, программной инженерии возник, они на самом деле говорили, что вопросы есть, их надо как-то вместе объединить в некоторую область изучения. И давайте просто эту область изучения назовем вот новое слово, термин, программная инженерия. Вот пусть она этим занимается. Значит, вот это было сказано сколько лет назад, уже там 40, да, с хвостиком. И, значит, чуть позже я тут покажу слайд с очередной инициативой, где ровно те же самые вопросы заданы, и сказано, что вообще-то как бы пора уже этот бардак, так сказать, кончать, нужно все-таки на самом деле свести все воедино, решить ту задачу, которая 40 лет назад была поставлена. Так, ну и я просто хочу сказать, что в рамках этого доклада я не буду рассматривать всю программную инженерию, я все-таки вот буду сконцентрироваться на технических аспектах, Хотя при всем при том, надо сказать, что решать только технические задачи, не учитывая, собственно, процессы разработки, в которые включены там люди, корпорации и так далее, бессмысленно. Потому что можно предложить суперметодику разработки программного обеспечения, которой никто не будет пользоваться, не потому что техника сама по себе плохая, а потому что вот передать эту технику, передать эту технологию, ну, невозможно или, так сказать, нерентабельно. И, в общем, какие-то есть некие причины, которые не позволят ей жить. Значит, если отвлекаться от таких вот специализированных направлений, ну, типа там компилятора, базы данных и так далее, а стараться вот решать вопросы, которые стоят перед разработчиками всех видов программного обеспечения, значит, с моей точки зрения, вот актуальными являются вот такие направления. Ну, ALM, ну, очень модный термин. Сейчас все компании, так сказать, ведущие компании, поставщики, так сказать, значит, инструментов разработки, там Hewlett Packard, IBM, Borland и так далее, все сказали, что они поддерживают вот весь жизненный цикл разработки программного обеспечения. Как всегда, немножко опоздал Microsoft, но он сейчас сказал, что он тоже все это дело поддерживает. Хотя, значит, в общем-то, позиции Microsoft и позиции вот там первых трех компаний, ну, достаточно сильно отличаются, я об этом, так сказать, скажу. Значит, важное внимание во всех или там во многих отраслях, так сказать, разработки программного обеспечения уделяется разработке программного обеспечения на основе моделей самых разных. Причем модель — это не обязательно модель собственно программного обеспечения. Это может быть модель требований, это может быть модель, так сказать, качества, модели отказов. То есть это совершенно разнородные, так сказать, там модели, они по природе совершенно разные. Но вот если этими моделями манипулировать, так сказать, умелым образом, тогда разработка может стать более технологичной. Так, ну и вот по поводу связи, значит, с этими вот там, с человеческими, с организационными аспектами, я вот хотел бы обратить, так сказать, внимание на эту вещь. Значит, чуть позже я, наверное, даже вот, так сказать, вернусь к этому треугольнику требования, реализации и тест. Значит, как вы считаете, вот когда реальный человек, инженер, конструктор, дизайнер начинает работать над программной системой, с чего он начинает? Вот о чем он думает в первую очередь? Так, нет, вы говорите, как это на самом деле или как это должно быть? Моя, может быть, непрофессиональная оценка. Значит, 97% разработчиков в мире начинают с разработки. Как, значит, вот Леша Дюмаков, мой, так сказать, сотрудник, сказал, ну, вы должны понимать, что на самом деле, как правило, программисту интересно программировать. И если его не держать в этой узде, он сразу начнет программировать. Это почти всегда. Значит, остались 3%, это моя субъективная точка зрения. Значит, оставшиеся 3%, я думаю, 2% это те, которые на самом деле отталкиваются от требований. Значит, и, как правило, это не сам программист пишет требования, а есть специально обученные люди или даже структуры, которые требования выдвигают. И пока требования такому программисту не дадут, он вообще, так сказать, там строчки не напишет. Ну, там, скажем, в военных, околовоенных, там, в критических, так сказать, там, технологиях эта ситуация достаточно типичная. Но поймите, это процент от всего, так сказать, мира программистов в мире. Где вы видели программиста, который, так сказать, корректирует какой-нибудь веб-сайт, и что ему кто-то там ТЗ пишет? Ему говорят, видел? Вот тут должно быть лучше. Понял? Он пошел. И таких вот 90% и больше. Так. Так, и остался еще 1%, это те, которые начинают с тестов. Значит, как вы знаете, это есть модное течение, значит, одна из веточек вот этого живого программирования, agile programming, значит, веточка называется test-driven software development. Test-driven, это означает, что я сначала думаю о тесте, какой тест я запущу, для того, чтобы, так сказать, там пропустив его, значит, вот на моей некой новой системе, которую я еще не начинал делать, которую я даже еще не проектировал. Я себе могу сказать, что вроде бы я со своей задачей справился. Значит, как ни странно, методологию эту предложили совсем даже не ученые, вот, а скорее практики, которые на своем опыте убедились, что если... Да, в первую очередь они убедились, что заставить программиста писать документацию нельзя. Ждать, что программисту дадут хорошую спецификацию с требованиями, почти никогда, так сказать, это нереальная ситуация. Ну, тот, который пишет код на каком-нибудь языке программирования, неважно на каком. Так, а вы с чего начинаете? Я отвечу, да. У вас есть модель, все правильно, вы думаете, есть эта самая система уравнения, вы думаете, как ее решить, вы написали код, а вы перед этим подумали, вот какой код вы потенциально можете написать неправильный, а какой код вы, так сказать, заранее, так сказать, априори говорите, а вот если я напишу так, то вот такой код будет правильный. Конечно, вы думаете об этом?
Конечно, тесты заранее модельные задачи решаются или параллельно. Никогда не делается.
Задачи никогда
не программируются без цели, без предварительного анализа. Это бред просто полный будет тогда. Еще не решите.
С кем-то вы не с тем общаетесь.
Здесь, коллеги, нужно вернуться. Сразу был слайд, что программная инженерия фокусируется как место, где нужно управлять программистами. То есть, если вы пишете сами программу, то...
Так, давайте двигаться дальше. Да. Да. Так, значит, вопрос интероперабельности – это тоже, так сказать, важная вещь. Значит, почему эта вещь как бы отдельно от, скажем, корректности программы описывается? Потому что зачастую программа правильная сама по себе, и другая программа правильная сама по себе, вы их начинаете вместе как бы пытаться соединять, они вместе не работают. Это для больших систем это почти всегда так. Причем почти всегда оказывается, что ошибки совершенно дурацкие. То есть, если бы знать об этом заранее, то, так сказать, думать об этом не нужно. Но когда у вас в системе, скажем, там полмиллиона функций, это вот обычная, так сказать, поставка Linux. В этом полмиллиона функций всегда есть, так сказать, десяток такого рода проблем. И если ты их не знаешь заранее, вот, так сказать, заставить эту систему дистрибутив работать корректно нелегко. Так. И, значит, тут здесь написано проверка функциональных спецификаций. Я бы сказал, функциональные спецификации как таковые. Потому что вот вы физики, вы говорите, что вот вы пишете систему уравнений, эта система уравнений, она как бы и есть, ну, некоторым образом, так сказать, ТЗ, на то программное обеспечение должно быть. Значит, вам повезло. Во многих других, так сказать, отраслях разработки программного обеспечения требования написать нелегко. Такого рода как бы универсальных, так сказать, всеми понимаемых моделей, как физические модели, там дифференциальные уравнения, их просто нет. Значит, простейший пример, вот мы с Виктором Петровичем были в Госниасе позавчера, значит, там это академик Федосов рассказывал о проблемах нашей авиационной индустрии. Значит, она сама, так сказать, сделать целиком самолет не может, нужно кооперироваться с западными поставщиками. Значит, самолет – это вот сухой суперджет, значит, авионику, так сказать, за авионику в целом отвечает Талис. Это вот французская, так сказать, военно-космическая, так сказать, компания. Значит, французы – люди очень прижимистые, они, конечно, так сказать, ведут правила игры абсолютно формально. Они получили от сухого техническое задание, начали его выполнять. По ходу дела оказалось, что в техническом задании много чего не хватает. Разработчик спецификации, на самом деле, просто не имел квалификации, чтобы все эти функциональные требования изложить. То есть, в результате контракт с Талисом оказался в 3 раза дороже, то есть, это миллионы евро, много миллионов евро, чем это предполагалось вначале. То есть, во всей нашей... да, кстати, Сухой – это не самая плохая компания у нас. Вот. Но только сейчас вот, в среде российских специалистов по авионике нету специалистов, которые могут написать функциональные спецификации. Так, ну и теперь я вот, собственно, к теме подошел. Вот именно об этих инициативах я и хотел рассказать. CIMAT – это вот ровно та инициатива, которая вот сейчас, как бы 40 лет спустя после появления термина software engineering, делает попытку навести порядок в программной инженерии. Что такое навести порядок? Это ввести общий терминологический базис, объяснить общую математическую, так сказать, основу программного обеспечения, предложить способы сравнения, я уж не говорю метрики, а хотя бы способы сравнения различных методов разработки программного обеспечения, соответственно, различных инструментов, которые, так сказать, могут, так сказать, использоваться и так далее, и так далее. То есть вот на самом деле такую нормальную, измеримую, так сказать, инженерную дисциплину построить. Поскольку времени мало, я сейчас просто совсем конспективно пробегусь по этим, так сказать, строчкам, вот, а последующие слайды, наверное, придется просто пролистать. Что сделал Boeing? Значит, Boeing в открытый код, значит, как свободное программное обеспечение, по-моему, 3 года назад обещал, и в этом мае, вот в прошедшем, так сказать, мае, в конечном итоге выложил, открытую, значит, open source, значит, систему инструментов для поддержки жизненного цикла разработки, значит, программного обеспечения для авионики и других критических систем. То есть вот эта вот задача, скажем так, они не предложили никакой новой методологии, никакой, так сказать, новой там революционной технологии, они просто сказали, реально авионика делается вот так, для того, чтобы следить за и поддерживать процесс разработки, нужен вот такой комплект инструментов. Из этого комплекта инструментов мы выделяем некий базис, там 4 инструмента, я потом, может, про это расскажу. И вот это, так сказать, мы сейчас выкладываем в open source, в надежде, что эта копилка будет пополняться другими разработчиками, и в том числе конкурентами Боинга, типа EADASA. Так, про поддержку жизненного цикла. Я вот уже сказал, что IBM, Hewlett-Packard, значит, давно объявили себя лидерами. Значит, ну, у них, конечно, не открытые инструменты, а достаточно закрытые. Набор инструментов по функциональности, в общем-то, близок. Ну, скажем, IBM и Hewlett-Packard немножко впереди, Borland немножко отстает. Microsoft. Значит, Microsoft, я бы сказал, в отличие от этих первых трех, он ближе себя, так сказать, позиционирует к инструментам собственной разработки. Кодирование, отладки, статический, динамический анализ кода, так сказать, трансформация кода. И многие из этих активностей идут в рамках Microsoft Research. RISE – это Research in Software Engineering. Это группа Microsoft Research, которая сейчас одновременно разрабатывает, ну, больше 20 инструментов. Часть из них уже переходит в Visual Studio и является коммерчески доступными инструментами. Еще одна инициатива. Model Driven Architecture, Model Driven Engineering. И вот 3 европейских проекта в рамочных программах, которые что делают? Это открытая среда для разработки различных инструментов поддержки жизненного цикла. Направленных, на самом деле, в основном для разработки программного обеспечения в safety critical, всяких, так сказать, в серьезных дисциплинах. То есть это не, так сказать, веб-дизайн, а это, так сказать, серьезная система разработки реального времени. Опять же, они ничего не предлагают нового идеологического, но они очень старательно работают над унификацией и стандартизацией инструментов, самых различных инструментов для поддержки. Вот. И свободных, и коммерческих. Значит, эти вещи... Вот Cesar, ModelBus, ModelPlex, основные игроки, я бы сказал, там университеты и академические институты типа Fraunhofer, хотя участие больших фирм там тоже есть. А вот эта инициатива уже как бы существенно более серьезная. Абсолютно те же самые цели, но проект поддерживается IBM. Опять же, open source. Значит, ориентирован на поддержку всех инструментов, а совсем не инструментов IBM. Но с тем, чтобы, так сказать, любые хорошие инструменты можно было организовывать в единую цепочку и вот как бы строить этот процесс индустриальный промышленный процесс разработки программного обеспечения. Так, ну и совсем коротко о Семате. Значит, эта инициатива появилась, по-моему, вот там год-полтора назад. Один из, так сказать, пионеров в этой области был Динас Бьёрнер, такой, значит, классик по формальным методам разработки программ. Значит, активные, так сказать, лидеры, которые, собственно, подписали все, вот, так сказать, воззвание по поводу создания этой инициативы, это тройка, она, по-моему, так и пишется. Да, вот она, тройка. Значит, Бертон Мейер, Ивар Джекобсон, это вот, значит, Мейер, автор языка Eiffel, автор концепции Design by Contract, для тех, кто не знает, аспирант академика Ершова. Ивар Джекобсон – это один из авторов языка UML. Ричард Солид, значит, сейчас он, по-моему, CEO OMG, это Object Management Group, который вот тоже, так сказать, продвигает Model Driven Architecture подход и Model Driven Engineering подход. Значит, ну да, то есть, по крайней мере, один из них, Мейер, хорошо говорит по-русски, так что слово «тройка», я думаю, даже он знает, что такое особая тройка. Оно возникло, так сказать, не случайно. Так вот, значит, эти специалисты, они скорее классики и академики, и когда все это появилось, я отнесся к этому с некоторым скептицизмом. Ну, что они могут посоветовать индустрии такой реальной? Вот, а сейчас, на самом деле, работа как бы сместилась на следующий уровень, и вот, так сказать, вот активные разработчики этих треков, и вот эти активные разработчики, они уже существенно более практические ребята. И то, что я посмотрел сейчас, вот у них была задача, скажем, построить некий общий, вначале сказано, математический фундамент, некий общий универсальный язык, который позволяет описать все артефакты программной инженерии. Вот с чего это начиналось год назад. Сейчас вот эти ребята сказали, на самом деле, в мире известно порядка 200 практик, ну, относительно хороших практик, разработки программного обеспечения. Из этих 200 практик они выделили, по-моему, 7 самых хороших. Из этих 7 они выделили 2, с которых они вот сейчас стартуют. И для этих практик, которые используются в обычных программных компаниях, вот они строят этот концептуальный базис, который на самом деле нужен и должен быть востребован вот в этих простых программистских компаниях. Вот двигаясь таким образом, как бы, так сказать, снизу вверх, они пытаются это здание построить, я бы сказал, с такой целью, чтобы этим, ну, хоть кто-нибудь воспользовался. Потому что если начать с компьютер сайенс, то этим не будет пользоваться никто. Это 40 лет пытались сделать, и вот результат мы видим сейчас. Так, значит, ну, про эти вещи я, как бы, уже коротко сказал. Времени на них, значит, похоже, не остается. Вот. И, значит, резюме. Ну, я ничего, кроме обзора, так сказать, не, так сказать, собирался представлять. Значит, и с моей точки зрения, текущее состояние здесь такое, что потребность в унификации и механизации процессов ощущается, и это не только ощущается, уже там серьезные компании вкладывают в это серьезные деньги. Так что рано или поздно здесь что-то получится вполне осязаемое. По поводу увязки вот этих технических вопросов и вопросов организации производства. Значит, здесь увязка явным образом, значит, она отслеживается. И вот эта там красивая водопадная или каскадная модель, которая говорит, давайте, ребята, сначала подумаем, нужно ли это делать или не нужно. Если нужно, то какие к этому требования? Если есть требования, давайте сделаем эскизный проект. На основе эскизного проекта сделаем реализацию. Значит, это не живет нигде, даже в этих самых там Swift Critical областях, авионика и прочее, нигде так классической водопадной модели нет нигде. Правда, сразу хочу сказать, что авторы водопадной модели, это вот авторы статьи, где этот термин появился первый раз, в этой же первой статье сказали, что в реальной жизни такого никогда не бывает. И в этой водопадной модели были маленькие обратные связи, которые говорили, если на этой, так сказать, фазе жизненного цикла у вас встретились некоторые проблемы, так сказать, вернитесь назад, переделайте, так сказать, значит, примите новое решение на предыдущем, так сказать, там шаге разработки и двигайтесь дальше. Вот, ну, что?
Единая система программной документации, по которой, вообще говоря, в нашей стране до сих пор для заказчиков что-то разрабатывается, это миф.
Это да, это чистый обман. Не, ну с другой стороны, что значит миф? Это стандартная документация. Вот, если вы хотите с заказчиком... Документация оформляется в соответствии со стандартом. А как она разрабатывается, это вопрос отдельный. Так, далее. Значит, похоже, сейчас много усилий, я не скажу, что это львиная доля, но очень много усилий вкладывается не в разработку новых инструментов, а именно в интеграцию уже имеющихся. То есть богатство огромное, но на самом деле, так сказать, интегрировать их далеко не всегда удается. Более того, значит, ну скажем, вот что точно могу, так сказать, сказать, хорошо известная мне область, значит, программные средства для управления требованиями. Это вот там человек написал требования, просто, так скажем, значит, это вордовый документ. Значит, первый мой вопрос к студентам, значит, вот есть какая-то программная система, ну, например, операционная система, предоставляющая интерфейс POSIX. В интерфейсе POSIX там порядка 1500 функций. Я спрашиваю, сколько требований имеется, сформулировано по отношению к операционной системе, предоставляющей POSIX интерфейс. Студенты этого не знают. Среди специалистов, так сказать, на этот вопрос отвечают далеко не все. Но про POSIX, на самом деле, это исключение. Есть, так сказать, на сайте Austin Group соответствующая страничка, где можно узнать, сколько штук требований к операционной системе, предоставляющей POSIX. Для любой другой системы, вот для вашей системы, вот когда вы, так сказать, имеете систему, так сказать, некоторых уравнений, разработали некоторый алгоритм, сколько штук требований к вашему алгоритму?
Это надо знать.
Да, да, да.
Зачем?
Да, сейчас скажу. Значит, еще один, значит, пример из... Еще один пример из авионики. Значит, по-моему, наш самолет Ил-96 проходил сертификацию 16 лет. Он уже летал давно. Но для того, чтобы его посадить в Европе, он, так сказать, должен был получить соответствующий сертификат. Он проходил это самое 16 лет сертификацию. Что такое сертификация? Это имеются соответствующие сертификационные инженеры, которые на самом деле приходят, раскрывают документацию, пальцем произвольно место тыкают в эту документацию и объясните. Вот я вижу здесь такое требование. Объясните мне, почему в вашей системе это требование удовлетворяется. Из этой точки на самом деле, так сказать, вот идут, так сказать, масса связей вверх, так сказать, в более абстрактную документацию, более детальную документацию, в отчет по тестированию и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы это делать, если у вас нет требований, некуда ткнуть пальцем. И, соответственно, нельзя, так сказать, ответить на вопрос, удовлетворяет ли система этим требованиям или нет. Вот. Ну, а вот по поводу, так сказать, трех источников и трех составных частей, вот я хочу сказать, что вот три источника, они, похоже, на самом деле и есть. Разные люди начинают думать о программной системе, начинают, так сказать, с разной, так сказать, точки отсчета. Похоже, нету никакой единой технологии разработки программного обеспечения, которая позволяет для любой комбинации, так сказать, поддерживать эту разработку. Вот. И в той же самой авионике, если у вас требований вначале нет, то сделать сначала систему авионики, а потом подогнать ее под требования, практика показывает, требуется для этого 16 лет. То есть это можно сделать, но это никакого смысла уже не имеет. Вот. И вот, по крайней мере, для вот этих трех разных, так сказать, и исходных позиций, похоже, нужны разные технологии, разные цепочки инструментов. И, в общем-то, над этим мир сейчас и думает, это все работает. Так, я закончил.
Спасибо большое. Коллеги, мы минут 5 украдем у Аведа.
Да.
Да. Просьба тогда все-таки дискуссии оставлять,
да,
на обед, а вопросы кратенько, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы дали такую панорамную картину происходящего. Но вот вам не встречались ли работы, где речь идет хотя бы о какой-то интеллектуализации программирование. Но неужели мы вот как до сих пор, потому что с машины Бэббиджа прошло, там, я не знаю, 300 лет, а мы все по-прежнему, как на арифмометре,
вот программируем. Самый богатый сайт вот этот. То есть я считаю, что 50% от того, что в мире делается в области вот такой интеллектуальной и практически полезной, так сказать, поддержки разработки программного обеспечения здесь есть.
То есть, а какая главная идея? То есть, в чем, если можно, просто два слова. Вот как сделать так, чтобы не было вот этого тупого, begin-endового писания элементарных как бы вещей, да, которые... Вот, когда, наконец, эта операция синтеза некоторого? Ведь это синтез сейчас, как сложного объекта, сейчас, да?
Значит, попробую ответить очень коротко. Значит, на самом деле есть энтузиасты, эстеты, я не хочу сказать плохо, что это скорее хорошая характеристика, которым интересно правильно делать программное обеспечение. То есть вот я с одной дамой из НАСА встречал, говорю, как вы таким ужасным процессом пользуетесь? Они говорят, нашим сотрудникам приятно делать программное обеспечение правильно. То есть это сложно, но им приятно это делать. Таких людей мало, и для них есть рецепт. На самом деле это вот моделирование всего, моделирование требований, моделирование предположений об окружении, моделирование системы отказов и так далее, и так далее. Когда у вас есть формальные модели, отталкиваясь от них, вы можете построить вот этот достаточно хорошо механизированный, автоматизированный процесс. 90 с хвостиком процентов программистов в мире – это индусы, вьетнамцы, ничего плохого не хочу сказать там про бразильцев и так далее, и так далее. Им не интересно этим заниматься. Я не скажу, что их нельзя этому научить, но им не интересно этим заниматься. И вот такая правильная программная разработка программного обеспечения, она, во-первых, ну, их не заводит, и их ничем нельзя мотивировать, и в экономическом плане это просто невыгодно. Вот, вот как строить программное обеспечение при помощи дешевой рабочей силы, я не знаю. Да. Да.
Я совсем не понимаю. Семантизацию, например, да, когда мы знаем онтологию окружающего мира, да, мы знаем...
Вот все, что я вам сказал, это да.
Если не полетело, то она не может улететь, да, что если я сравняю с В на Т, то ты имеешь температуру и скорость, а у тебя что-то...
Да.
Да.
Да он на самом деле в рудиментарном виде эти вещи есть. Это в одних дисциплинах это называется business rules, в других дисциплинах называется safety rules, в авионике это называется domain specific rules. Это на самом деле предикаты, некоторые инварианты, которые, по сути дела, являются, так сказать, булевскими формулами, так сказать, которые описывают требования к системе, и которые чисто формально можно проверить, данная система этому удовлетворяет или нет. То есть это все есть, работает. Но нелегко. То есть это не для этих самых, не для индусов. Да.
Два последних вопроса.
Одно слово.
Да.
У вас название было
re-engineering. Да. Сейчас. Значит, re-engineering, это вот в частности, это тот флаг, который висит на сайте CIMAT. Значит, software engineering, ТРТТ, там, разработка там, теории и так далее. Это то, чем многие люди сейчас озабочены, и они это делают. И что я хотел сказать, что никаких революционных предложений здесь я пока не знаю. То есть над этой тематикой все работают. То есть вот навести порядок, все считают, что уже давно пора, и есть предпосылки к этому, но позитивных, конструктивных идей, что вот нужно отбросить вот это и вместо этого взять вот это, этих идей нет.
На вот емких задачах принимать. Я понимаю, что вот надо разделить, конечно, задачи там авионики, которые там действительно спецификации и прочее, а есть наукоемкие задачи, где можно десяток просто требований перечислить, они
известны. Да.
Ну вот была идея, развивалась вот, пакет прикладных программ. Там,
так, сейчас. Значит, я сознательно отбросил вещи, связанные со специализированными областями. Есть специализированные области, и там специализированные инструменты, где все очень хорошо. Да, то есть и там зачастую и программирование как бы не нужно. То есть там удобный интерфейс, то есть вы все, что нужно, так сказать, ввели, система все, что нужно, сделала. Там это работает. То есть это те усилия, которые по пакетам прикладных программ в свое время были потрачены, они там работают. Но в общем случае это неприменимо.
Коллеги, ну я вынужден подвести черту, обед. Давайте поблагодарим сердечно нашего уважаемого.
Спасибо.
Обед.